Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на труд. Такова тема сегодняшней передачи, продолжающей цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. О праве на труд, о том, как оно реализуется в России сегодня, расспрашивать я буду гостей в студии «Радио Свобода». Это член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и председатель профсоюза работников угольной промышленности России Иван Махначук. Нужно отметить, что статья 23 декларации, а именно она провозглашает право на труд, пожалуй, самая подробная из всех занесенных в этот документ, и я просто сейчас зачитаю ее целиком. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Вот это был текст статьи из Всеобщей декларации прав человека. В принципе, положения, которые подробнее расписывают то, что провозглашено в декларации, содержится и в Трудовом кодексе Российской Федерации, и в других законах, действующих на территории Российской Федерации. И тем не менее, как бы все эти законы и все эти права, по большому счету, складывается такое впечатление, они остаются закрепленными исключительно на бумаге. Во всяком случае, у большинства людей больше всего претензий как раз вот к третьему пункту 23 статьи декларации, где говорится о том, что каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, поскольку именно с этим чаще всего и возникают проблемы. И именно здесь, на сегодняшний день, в России чаще всего и нарушаются права. Я так считаю. Иван Иванович, с вашей точки зрения, вот профсоюзы, их деятельность профсоюзов может как-то реально повлиять на работодателей для того, чтобы в том числе улучшить и материальное положение своих работников?
Ну, давайте я, наверное, начну с шахтеров, а потом, если будет интересно, мы поговорим о других профессиях. Я должен сказать, что у нас по сегодняшним меркам достаточно молодой профсоюз, потому что мы были созданы в 91-м году, значит, в мае месяце. В этом году мы отпраздновали свое, так сказать, 17-летие. Во главу угла профсоюза были определены как бы несколько основополагающих принципов: рабочие места, заработная плата, безопасность труда, ну и социальная защита. В последний период оплатой труда мало кто занимается. У нас даже нет Министерства труда в Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что правительство, государство каким-то образом занимается трудом, пытается регулировать, ну это, по крайней мере, наивно. Либо лукавство.
Видимо, считают, что собственники должны этим заниматься.
Ну, собственники занимаются, только они занимаются с точки зрения получения прибыли. Потому что реально можно на чем заработать и сэкономить. Это, конечно, на заработной плате. Потому что если тарифы на тепло, электроэнергию подняли, значит, на них не сэкономишь, не заплатишь, рубильник вырубят, производство остановят. Если оборудование и техника стоит определенных денег, значит, деньги не заплатишь, оборудование не купишь, обновления основных фондов не будет, работать не на чем будет, и не купишь. Сырье не заплатишь, тоже не получишь. Значит, единственное, можно на чем экспериментировать, экономить, ну, собственно, издеваться, это можно на рабочей силе, на людях, можно не платить заработную плату и так далее. Мне иногда говорят, а вот зачем быть в профсоюзе, профсоюзы сейчас в России не действуют, они там не выполняют свою функцию, их не видно, не слышно, значит, ну и куча масса претензий в адрес профсоюзов. Я задаю простой вопрос, а что должны делать профсоюзы? Если мы говорим о том, что люди объединяются в профсоюз, и я это смею утверждать из корыстных соображений, да, потому что, ну, кто добровольно придет в какую-то организацию, будет платить 1% от своей заработной платы и ничего взамен не получая. Ну, я не знаю таких людей.
Ну, естественно, от вас ждут и помощи,
да,
и поддержки.
Я не знаю таких людей. Так вот, когда работник, согласно даже статье, которую вы процитировали, декларации, что каждый имеет право создавать профессиональный союз, и работник, да, приходит на производство, устраивается, его что-то там не устраивает, либо начинаются какие-то на него давления, а у администрации сегодня рычагов более чем достаточно, у них есть финансовые службы, экономические службы, юристы, все что угодно, и человек остается один на один с работодателями, с теми, так сказать, условиями, которые ему выдвигают, Один он защититься не может, адвокатов нанять не может, это дорого. Поэтому людям ничего не остается, как из корыстных соображений в части защиты самого себя, своего бытия, своего существования, своей работы и места под солнцем, так сказать, объединиться в профсоюз для того, чтобы вместе защититься. Потому что если на шахте работает, допустим, 1000 либо 2000 человек, объединившись вместе, сбросившись по 1%, денег, ну, вполне достаточно для того, чтобы иметь сильного профсоюзный комитет, иметь юристов, иметь, так сказать, другие структуры, которые за тебя побеспокоятся и тебя защитят.
То есть я понимаю, что вам удалось как-то вымуштровать своих работодателей?
Ну, я бы так не сказал. У нас работодатели разные, причем у нас постоянно приходят новые работодатели, значит, потому что предприятия продаются, покупаются. У нас есть угольные компании, в которых по 7-8 раз уже сменился собственник вот за этот короткий период времени. Вместе с тем мы наладили определенное социальное партнерство, и я должен сказать, что сегодня работодатели стали более цивилизованы, скажем, чем в начале 90-х годов, в середине, либо в конце 90-х годов. Они прекрасно многие понимают, что им есть что терять. А прибыль можно получить только от того, что работают люди на производстве. И от того, чем стабильнее ситуация в коллективе, чем более, так сказать, взаимопонимание, если есть социальное партнерство, тем легче управлять, легче работать. И, я должен сказать, можно инвестиции привлекать и развивать. Безусловно.
Владимир Иванович, у меня сложилось такое впечатление, что все-таки шахтеры, они в несколько более привилегированном положении находятся, чем большинство вообще работяг.
А в чем это привилегированное положение?
Ну вот, в частности, деятельность вашего профсоюза, по большому счету, не встречает особых препятствий, хотя бы уже потому, что найти желающих работать в шахте, пусть и за очень большие деньги, довольно сложно. А что же делать людям, которые работают в магазинах, в библиотеках, в торговле, где человек абсолютно от самого начала и до конца зависим от своего работодателя?
Надо создавать профсоюзы, потому что это единственный инструмент в мировой практике, который способен защищать социально-трудовые права. А вот с точки зрения истории вопроса, все-таки давайте посмотрим на историю вопроса и на нашу Конституцию. Ведь у нас в Конституции, в статье 37, право на труд не закреплено. У нас закреплено право на свободное распоряжение своими способностями к труду. Поэтому в этом плане всеобщая декларация у нас является актом прямого действия. Поэтому мы должны обеспечивать не только реализацию права на труд, но и выплату достойной заработной платы, как вы прочитали, обеспечивающая достойное и свободное развитие человека самого и членов его семьи. Поэтому, конечно же, здесь нужен профсоюз. Другое дело, что у нас сейчас складывается ситуация, на мой взгляд, которая позволяет говорить о том все-таки, что у профсоюзов права постепенно, которые были в трудовом законодательстве, они исчезают. Ну, это начиная там с вопросов увольнения и заканчивая, в общем-то, ведение трудовых споров. Практика Верховного суда, она складывается таким образом, что профсоюз не жалует, не признает его в качестве представителя коллективных интересов работников. Есть постановление Пленума Верховного суда 48-е 29 ноября 2007 года, в котором прямо прописано, что профсоюз не может в суде представлять интересы своих членов. Прописал Верховный суд и дал такой указ.
Это делается с какой целью? Судьям-то что?
Судьям что? А судьям очень сложно разбирать трудовые дела. Представляете, когда вот этот нарыв выплескивается в судебную инстанцию. Представляете, разобраться, ведь специалистов по трудовому праву не так много, тем более в судебной системе.
Ну, так и тем лучше, если в процессе участвуют представители профсоюза, которые глубоко в теме и знают, о чем говорят, когда защищают интересы своего работника. Так почему же судьям мешают представители профсоюза, как участники судебного процесса?
Вы знаете, мне очень трудно делать вывод, но вот в моем понимании мне... Единственное, что все-таки профсоюзные юристы лучше знают трудовое право, чем, в общем-то, наши работники судов. К сожалению, так складывается, потому что специализироваться на трудовом праве и не будучи профсоюзным юристом очень-очень сложно.
Я думаю, вы неправильно ставите вопрос. Судьям действительно без разницы, они готовы судить и исполнять законодательство.
Но ведь и такие постановления пленума берутся не с потолка.
Нет, совершенно правильно. Они берутся не с потолка, они берутся с действующего законодательства, потому что Верховный суд и пленум Верховного суда не может выскочить за рамки действующего законодательства. Законодатель пишет законы не в суде, а в Госдуме. И если говорить о том, что отбираются права, совершенно правильно здесь сказано, у профсоюзов, то нужно разобраться, кто же у нас сидит в Госдуме. Вот с этого нужно начать. И давайте посмотрим, сколько у нас там рабочих, сколько у нас там крестьян, сколько там врачей, учителей, тех людей, которые вот непосредственно занимаются какой-то деятельностью. И давайте посчитаем, сколько у нас там бизнесменов, миллионеров, миллиардеров и так далее. И,
ну, это же, ну, вообще, а ведь они тоже какой-то деятельностью занимаются.
Правильно, они занимаются своей деятельностью. Понимаете, вот в чем разница между бизнесом? Любой человек, который приходит в бизнес, покупает шахту, там, завод, магазин, еще что-то, он ставит перед собой цель получения прибыли. Его интересует прибыль. И если нет прибыли, никто не будет заниматься бизнесом. А для того, чтобы была прибыль, я уже сказал, на чем можно сэкономить? На рабочих, на заработной плате. И, безусловно, поэтому они там сидят в Госдуме, там сидят их представители, они отстают вот эти интересы. Ну, вот хотят у нас отобрать ночные, там, допустим, да, по разным видам деятельности ночные до 100% доходят. Когда человек работает ночью, значит, ему должны платить до 100%. Хотят сегодня сделать не меньше, не менее 20%. А дальше договаривайтесь с работодателем. Какой работодатель в приговоре с просужденным добровольно согласится платить, допустим, 100%
ночных? О чем-то договариваться.
Да, он использует все рычаги, чтобы не дать возможность договориться. Тогда у профсоюзов остается что? Право на забастовку. Теперь давайте посмотрим, как оно определено в законодательстве. Там написано, что в случае возникновения какой-то ситуации, несогласия с чем-то, трудящиеся имеют право выдвинуть требования. Для этого они должны провести собрание коллектива, на котором должно присутствовать не менее 50% трудового коллектива. Работодатель обязан предоставить трудящимся помещение, в котором они должны. Да? Теперь задаю вопрос, а что делать, если работодатель не представляет помещение? Вот тут пробел в законе, тут ничего не сказано. Тогда, на наш взгляд, должна быть упрощена процедура. Работодатель должен знать, либо он садится и договаривается с профсоюзами, решает как-то вопросы, либо нет, он использует рычаги. Значит, у профсоюза должна быть упрощенная схема решения этого вопроса путем забастовки, выхода на забастовку. Не дают работодателю возможность собраться в трудовом коллективе, значит, правком должен выдвинуть требования. Они должны быть легитимны и равнозначны в определенных случаях. В законе этого нету. И вот мы, когда говорим, что это нужно сделать, законодатель сидит, который в Думе, представители работодателя, сами собственники, бизнесмены, вы думаете, не так легко этот вопрос пропустят? Вы что, с ума сошли? Дать вам право бастовать. Ребята, отдохните.
Ну, если профсоюзам так сложно отстаивать права своих членов, то насколько легко обычному человеку, который не является членом профсоюза, ну, может, просто потому, что нет первичной организации профсоюзной в конкретном...
Обычный месте, человек решает свои права. Проблемы методом голосования ногами. Он уходит с производства на другое. Вот и все.
Получается иногда так, что человек совершенно не хочется уходить на другое. Или просто некуда уходить, если речь идет о небольших каких-то провинциальных районных городах.
Тогда терпит.
А реально вообще самому в суде как-то побороться? Ну, вот так вот, без профсоюзов, без ничего. Припади, ну, не знаю, пойти пожаловаться в трудинспекцию.
Вы знаете, мне...
Или взять томик вот Трудового кодекса и с ним потихонечку чего-то пытаться там судить.
Мне кажется, что это нереально, тем более, в общем-то, Государственная инспекция труда, она сейчас тоже, в общем-то, период упадка испытывает. Вот. Что касается суда, мы с вами сказали, что судьи далеко не всегда знают трудовое законодательство, ну и защищать конкретного работника против работодателя, тем более, если это работодатель, градообразующее предприятие, вот я думаю, что судье тоже не всегда бывает выгодно. Поэтому в одиночку бороться с работодателем – это бесполезно, и действительно этот конфликт всегда заканчивается тем, что работника увольняют с работы. Если он сам не ушел, ноги не сработали, его просто выбросили, он будет всю оставшуюся жизнь доказывать то, что, в общем-то, его уволили незаконно.
Вы знаете,
вот поэтому я говорю, чтобы себя защитить, нужно вступать в профсоюз и объединяться.
А и если вместе... нет профсоюза?
А как это нет? Вот мы трое сидим в студии, да? По закону мы можем сейчас создать профсоюз. Втроем. И не надо здесь ничего мудрить. Надо просто открыть, как вы говорите, трудовой кодекс, там все прописано, открыть закон о профсоюзах, создать профсоюз, выбрать себе лидера, но при этом не просто выбрать и сказать, Ваня, ты там это, воюй, а мы тут будем посмотреть. А нужно, чтобы лидер чувствовал поддержку коллектива, и работодателю с лидером уже достаточно сложно будет разобраться. Его просто так уже не уволишь, председатель профсоюзного комитета, он защищен, нужно согласие правкома получить на то, чтобы его уволить, он может отстаивать интересы. Поэтому у нас же ведь какая психология? Моя хата с края, я ничего не знаю, посижу в кустах, посмотрю, вдруг что-то отвоют, смотришь, и мне перепадет. Потому что вы правильно сказали, за равный труд в равных условиях равная оплата. Независимо от члена профсоюза, либо не член профсоюза. Поэтому жар-то чужими руками вроде бы легко загребать откуда-то, и тебе перепадает. Но для этого надо же немножко и потеть, надо стараться, надо поддерживать, надо создавать профсоюз, надо его укреплять. Тогда можно говорить о чем-то. А когда мы хотим сегодня, мы хотим сейчас чужими руками да много и там сидеть в кустах, ну так ничего не получится.
Вот тут Владимир Иванович сказал вещь, которая меня очень встревожила, ну, как обычного человека. Это то, что если владелец, начальник, работодатель захочет уволить человека, то он его все равно уволит, несмотря ни на что. Я просто, может быть, отчасти в подтверждении этих слов предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Дела о восстановлении на работе – редкость для самарских судов. Тем интереснее дело, которое сейчас рассматривает Октябрьский районный суд Самары. Это процесс о восстановлении на работе заведующей отделом консультационно-справочного обслуживания областной универсальной научной библиотеки Юты Обходской. Об этом необычном для самарского правосудия деле рассказывает представитель библиотекаря Юты Обходской в суде, председатель Самарского правозащитного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
В сентябре 1986 года Юта Валерьяновна Обходская была принята на работу в Самарскую областную библиотеку и прошла, скажем так, путь от библиотекаря до руководителя заведующего отдела консультационно-справочного обслуживания по каталогам. В октябре прошлого года в библиотеке было введено новое штатное расписание. Должность, которую занимала Юта Валерьяновна, была сокращена, выведена из штата, и 25 декабря прошлого года она была уволена. Она подала исковое заявление в суд. Суд счел ее увольнение незаконно. 20 марта этого года она была восстановлена в должность. Первым шагом администрации после ее появления на рабочем месте в первый же день был тот шаг, что ее известили о новом увольнении в связи с сокращением. И 21 мая 2008 года она вновь была уволена по тем же самым основаниям. Во время первого процесса суд установил нарушения, связанные с несоблюдением процедуры согласования увольнения конкретно ее с профсоюзом соответствующего закону и установил, что штатное расписание, на основании которого она была уволена, тоже было принято с нарушением закона, которое выразилось в том, что профсоюз не был уведомлен с этим сокращением. Ну, к тому же, было нарушено ее преимущественное право на оставление на работе как человека, ну, с наиболее высокой квалификацией. Ну, в настоящее время она ставит вопрос о восстановлении ее на работе практически по тем же самым основанием. Во-первых, то, что уже было установлено предыдущим решением, а именно нарушение сроков уведомления выборного органа первичной профсоюзной организации работодателя о предстоящем сокращении. Раз это нарушение произошло, то оно, в принципе, оно уже неотменимо, оно так и есть. 15 октября прошлого года было новое штатное расписание. За два месяца до этого приказа о нем должен был быть поставлен в известность профсоюз. Профсоюз не был поставлен. Вот это одно из оснований. Другое, как мы считаем, не были проведены дополнительные консультации работодателя с выборным органом по поводу ее увольнения, как это предусмотрено 373 статьей Трудового кодекса, и не учет преимущественного права на оставление. Вот это вот те три основания, которые она заявила в суде.
Представители стороны ответчика Самарской областной универсальной научной библиотеки отказались комментировать ситуацию с увольнением библиотекаря Юты Обходской. Речь идет о нарушении прав человека, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Считаю, что права Обходской Юты Валерьяновны нарушены, и нарушены они работодателем, нанимателем Самарской универсальной областной научной библиотекой, поскольку нарушены права ее именно как работника. Я лично полагаю, что права трудящихся – это тоже неотъемлемая часть системы прав человека. Я думаю, что в данном случае суд должен принять решение на основе права.
Верите ли вы в справедливость правосудия? Спрашиваю у представляющего в суде интересы библиотекаря Юты Обходской, председателя Самарского правозащитного общества «Мемориал» Владимира Семенова.
За все нужно бороться. Автоматически ничего не бывает, потому что ведь та сторона тоже борется, она приводит свои факты, она не всегда объективно их трактует, пытается навязать суду свою волю. Суд, в принципе, это ведь живые люди, то есть они могут тоже ошибиться. Тут вопрос-то в другом, то есть скорее в том, какие предпосылки у нынешней судебной власти для суд справедливый. А что такое справедливый? С одной стороны, беспристрастный, и другое, законный. И соблюдение беспристрастности, и соблюдение законности обеспечивается самой судебной процедурой. Недостатки-то они, как говорится, и очень значительные могут везде быть, но, как мне кажется, если кто-то говорит, что судебная власть самая плохая, я с этим бы не согласился.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В общем, после того, как слушаешь этот сюжет, совершенно к неутешительным выводам-то приходишь, потому что, ну вот, уже захотели увольнять эту женщину, да, библиотекаря, и уволят ее, и будут суды восстанавливать, а ее все равно будут увольнять. Как может в этой ситуации помочь человеку, ну вот, в частности, профсоюз, если мы сегодня говорим о деятельности профсоюз союзов, я тоже не совсем понимаю. Потому что уж если на кого-то начальник зуб заточил, то будь то профсоюз. Здесь тоже не спрашивали профсоюз. И здесь профсоюзная организация тоже отчасти, может быть, заступилась за эту женщину. Но работодателю это абсолютно все равно. Вот что это так, почему это происходит? Потому что что-то не так записано в законах или что-то не так в головах у работодателей? И можно как-то вообще изменить эту ситуацию? Ну, потому что иначе получается, что любая борьба бесполезна.
Можно. При одном условии. Вот я был вчера на одном совещании в Белом доме, в правительстве. Да? Там шел разговор о диспансеризации населения. И были представители Минздрава соцзащиты. И на мой вопрос, что такое здоровье с точки зрения государства? Народ вымирает. Да? Рождаемость, ну вот сейчас она всколыхнулась чуть-чуть, но это всплеск, она опять будет падать. Демография никуда, программу здоровья государства принимает, но сам термин, понятие, что такое здоровье народа для государства, как бы он не определен в Минздравсоцзащиты. О чем дальше можно говорить? Вот теперь применительно к этому мы говорим, а что такое права человека в государстве, да? В судебной системе? Если во главу угла решения любого вопроса в судебной системе будут поставлены, прежде всего, права человека, его защита. И это будет как аксиома. И судья не будет искать какие-то там вывороты, не будет идти на поводу, чего-то, учитывать чье-то мнение, потому что мы же говорим о чем? Значит, библиотека, она государственная в данном случае, да, в Самаре. Она связана так или иначе с местным бюджетом, с властями. Судья связан так или иначе тоже с властями.
Да, но судья-то вынес решение в пользу женщины.
Работодатель в данном случае, нет, я понимаю, работодатель в данном случае представитель тоже власти, да? Как бы вот система в это, я же не говорю, когда шахта, допустим, частная, и там частник и работник, это там отдельная немножко тема, а здесь. И, безусловно, если выносится решение в пользу женщины, а работодатель, представитель, по сути, связанный с властью, потому что бюджет-то оттуда идет, из местных органов власти, региональных органов власти, все равно, тем не менее, тянет произвол, и, сказать, власть при этом не говорит ему, что уважаемый директор библиотеки, либо руководитель, то есть себя неправильно ведешь, есть закон, есть права человека, они нарушены, судом восстановлены, поэтому заканчивай. Либо ты тогда, значит, будешь в другом месте работать. Вот пока эта аксиома, приоритет этот не будет работать в государстве, сложно говорить о том, чтобы человек мог сам себя защитить. И, безусловно, будут возникать такие вещи. Если руководитель закусил у дела на кого-то, да, конечно, он будет его гнобить, как только сможет. И если в данном случае не будет посредник, чтобы непосредственно не человек сталкивался с руководителем, а, скажем, какая-то организация, как профсоюз, выступала защитником, с которой воевать всегда сложнее, чем с конкретным человеком, то этот конфликт не закончится добром.
Вот, Владимир Иванович, вы тоже призываете людей организовывать свои профсоюзы, но, в частности, отвечая на один из моих предыдущих вопросов, вы сказали, что, чтобы защищать права, нужно организовывать профсоюз. И у меня куча вопросов относительно того, каким образом организовывать профсоюзы при таком серьезном противодействии со стороны руководство конкретной организации. Я надеюсь, что вы ответите на эти все вопросы во второй части передачи «Человек имеет право», которая прозвучит сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Со мной в студии доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов и председатель профсоюза работников угольной промышленности России Иван Мухначук.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пензе на 2 месяца задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский. Его обвиняют в оказании сопротивления судебному приставу. Адвокат представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Валерия Бычкова, который также под следствием. Лидером преступной группы, занимавшейся квартирными махинациями в Москве и продажей людей в рабство, был Сергей Черник, известный спортсмен, погибший прошлым летом в Китае при сплаве по реке Юрунгташ. Как показали все пятеро задержанных по этому делу, именно он создал группу в 1999 году. В секторе Газа в пятницу произошла серия взрывов, жертвами которых стали 5 человек, свыше 20 получили ранения. Ответственности за взрывы на себя никто не взял. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В торжествах примут участие Вселенский патриарх Варфоломей I и глава Русской Православной Церкви Алексей II. В Ингушетии правозащитник Зураб Цечоев, похищенный и жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Он приобрел огромную популярность благодаря ролям в десятках известных фильмов. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в военных преступлениях. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама, завершая поездку по Европе, прибыл в Лондон, где встретится с Гордоном Брауном.
«Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова в студии. Со мной сегодня председатель профсоюза работников угольной промышленности России Иван Махначук и член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов. Сегодня мы говорим о праве на труд, о том, как реализуется это право, задекларированное во Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года, как это право реализуется в России сегодня. И вот, исходя из того, о чем мы говорили в первой части передачи, можно прийти к однозначному выводу. Для того, чтобы каким-то образом защищать эффективно свои трудовые права, нужно создавать профсоюзы, нужно вступать в профсоюзы. У меня сразу же вопрос, Владимир Иванович, к вам. Вот я работаю наемным работником, продавцом у частного предпринимателя на рынке. Как мне отстаивать свои права? Устроиться на работу мне очень сложно. Город небольшой, вакансий нет. Я понимаю, что реально я связана только с этим человеком, а он не дает мне никаких больничных, никаких отпускных, не делает за меня перечисления в пенсионный фонд. Какую хочет зарплату, такую мне выдает, хочет меня штрафует. Какие-то неустойки с меня взыскивает за то, что я товара мало продала. Ну и чего? И какие профсоюзы-то? Кому мне вот в этой ситуации жаловаться? Или с такими же объединяться наемными продавцами у других частных предпринимателей?
Конечно же, у таких частных предпринимателей масса продавцов, которые должны объединяться. Есть профсоюз работников торговли, профсоюз индивидуальных предпринимателей. В общем-то, можно бороться. Но другой вопрос. Ради чего? Вот вы привели великолепный пример. Вот давайте все-таки с вами посмотрим и скажем, в чем корень зла. Корень зла заключается в том, что в настоящее время властное распоряжение издает одно лицо в организации, представитель работодателя. Профсоюз таким правом не обладает. Получается, вот право на труд реализуется только приказом работодателя. А работник должен бегать по судам, чтобы этот приказ обжаловать. Ведь работодатель не ходит по судам, не обжалует незаконные действия работника. Не было такого. Вот если бы у нас работодатель ходил по судам и доказывал, что его работник не прав и профсоюз не прав, если бы у нас лестница перевернулась, об этом Конституционный суд писал в свое время, все было бы нормально. Но у нас сейчас профсоюз, к сожалению, не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы принимать обязательное для работодателя решение по вопросу защиты трудовых прав. Раньше была инспекция трудоведения профсоюзов, и все было понятно. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно же, есть над чем работать. Но, во-первых, конечно же, профсоюзы могут взять часть властных полномочий по разрешению трудовых споров.
Каким образом-то могут они
это? Очень просто. Ведь на сегодняшний день, если мы с вами посмотрим на формирование состава суда по трудовым делам, то он формируется с нарушением нашего основного закона страны, части 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации.
А именно? Ну, переведите на русский
очень
язык.
Очень просто. В общем-то, там сказано, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. То есть не чиновник должен вести суд беспристрастный и справедливый, а именно граждане должны участвовать в составе суда. Вот по действующему законодательству при разрешении трудовых споров граждане в отправлении правосудия не участвуют, а отправляет правосудие судья, являющийся чиновником судебной власти. Что делать? Верховный суд опять-таки прописал, и, в общем-то, все сейчас отдано на откуп профсоюзам. Пожалуйста, действуйте.
Создавайте третейские
суды.
Да,
и Верховный суд, смотрите, что прописал. Это же ведь постановление, когда мы с вами сами признаем, либо мы соглашаемся с государственным судом, либо идем в третейский суд. 24 июня этого года принято постановление номер 11 о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Пункт 16, который говорит, что судья обязан в случае возникновения спора разъяснить участникам процесса право создать и обратиться в третейский суд. И если они до этого договорились, то судья оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет участникам процесса последствия заключения такого соглашения.
Владимир Иванович, ну если конфликт-то уже возник, ну понятно, что работодатель, о каких третейских судах он будет договариваться со своими работниками, которых он не хочет видеть у себя на работе, или которым он не хочет увеличивать зарплату, или которых он хочет обязать своим приказом, они этот приказ собираются оспаривать, работать без выходных на протяжении 3 месяцев. Пойдет он разве в третейский суд? Да зачем ему? Проще ждать, пока сами эти работники обратятся к федеральному судье, и тот будет рассматривать это дело.
Да мы с вами говорим, что должна существовать система. Если на уровне федерального соглашения, на уровне региональных соглашений, отраслевых соглашений, профессиональных соглашений, даже на уровне коллективного договора будет создан орган по рассмотрению трудового спора. Это, кстати, может быть орган по рассмотрению и коллективного, и индивидуального трудового спора, в который будут ходить представители профсоюзов, причем это не обязательно работники организации, и даже представители работодателя. Этот орган будет функционировать, по закону, у работника будет право выбора, пойти в государственный суд или в третейский. О чем Верховный суд сказал? Что вы даете работнику право
выбирать.
Выбора. И если будет конкуренция, право выбора в защите трудовых прав, и профсоюз в этом будет активно участвовать, я уверен, что у нас все будет работать по закону, потому что механизм законный, он будет заведен только в том случае, если человек будет знать, что все будет решено по закону, иначе я в этот суд не пойду.
И все-таки мне хочется вернуться к тому, с чего я начинала вопрос. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, вот что делать конкретному человеку, да, которого я привела в пример, вот эту вот женщину, которая работает продавцом на рынке у частного предпринимателя?
У нее два выбора, да, либо осознать свое «я», объединяться с другими, создавать профсоюз и бороться, либо хлопнуть дверью и уйти. Третьего не дано ей в данной ситуации.
Либо все терпеть.
Ну, она же не хочет терпеть, значит, да, ей не нравится это, она должна какие-то действия предпринять. Либо бороться, да, либо уйти. Либо смириться. Ну, а раз она смирилась, тогда о чем мы говорим? Значит, ее устраивает, тогда довольна тем, что у нее есть. Вот и все. Давайте откроем Конституцию, почитаем, кто такой человек вообще в России, да? Какие у него права, что, чего. Вроде бы написано красиво. Давайте посмотрим, как они реализуются. Что законодатель сделал для того, чтобы человек и его права были приматом в правовом вообще поле в России, да? Да ничего не делает. Просто вот человек имеет право, человек может. Я говорю, хорошо, я имею право, имеешь. Я могу сделать, не можешь. То есть, понимаете, право есть, а сделать нельзя. Механизма реализации нету. И сегодня, когда мы говорим, что пенсия маленькая, скажем, у шахтера там средняя 3,5 тысячи, 4 тысячи рублей, он работает на шахте в забое, получает там 35 тысяч рублей. Вроде, ну, достойная оплата, более-менее семья живет. Завтра он выходит на пенсию, увольняется, делает шаг за предприятие, он попадает в нищету, потому что выживет на 3,5-4 тысячи рублей. Что государство делает для того, чтобы эту систему как-то изменить? Ничего. Оно слушает предложения профсоюзов мимо ушей. Оно слушает предложения тех же работодателей мимо ушей. Оно проводит свою какую-то непонятную вот позицию. Поэтому выход один. Объединяться в профсоюзы, бороться, защищать. Это как бы одна часть вопроса. А второе, нужно понимать...
Ну так если профсоюзы, вы же сами говорите, что нас никто не слушает.
А второе... Если уж говорить глубже и дальше, то нужно понять одну простую вещь, да, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если мы говорим о правом государстве, говорим о законе, что мы живем, да, я уже говорил о том, кто пишет нам законы, про Госдуму. Вот я сегодня глубоко убежден, что человек, который пришел работать в профсоюзы, который проработал с этим правкома, там, скажем, лет 5-7, да, минимум, а я уже не говорю там про 10 лет, это готовый депутат районного, областного законодательного органа. Если он там лет 10 проработал в каком-то среднем звене профсоюза, готовый депутат Госдумы. Потому что, в принципе, чем занимается профсоюз? Вот я, как председатель профсоюза, ко мне приходит женщина. Ей сделали операцию, она с Сахалина, живет под Москвой. помочь решить проблему. Звонит другая женщина там с Кузбасса, третья еще откуда-то. Там приходят к нам люди, мы решаем реальные проблемы людей, конкретные, не просто там бла-бла, а конкретно помогаем людям. Да? Мы знаем эту тему, жилье, тарифы, цены, зарплату, то есть мы их знаем. И когда приходит вопрос к выборам, то вот выбирать-то нужно в Думу кого? Смотреть список, кто там депутаты? Бизнесмен, миллиардер, ну, бога ради, он себя уже обеспечил, что ему там делать? Что умного для рабочего человека может написать? Так что надо двигать лидеров профсоюза в Думу, чтобы там были депутаты. Если будет большинство там, то, соответственно, будут законы приниматься другие. Во главу угла законов будет поставлен человек, с которым мы каждый день сталкиваемся. И тогда можно реально что-то влиять. Но для этого нужно проявить позицию. Хотя бы, ну вот, может быть, не кричать, не выступать, но хотя придя к урне, будучи избирателем, ну, проголосовать по совести. Жалко, конечно, людей, и не задача людей, значит, знать законы, знать конституцию там и все остальное, но жизнь настолько жестокая, что она заставит людей знать, заниматься и думать. И если, скажем, на Западе там говорят, вот вышли профсоюзы куда-то чего-то, они знают, что есть суд. Да, в котором они могут защитить свои права, или граждане могут. Они борются за гражданское общество, за независимость, за сознание людей. А у нас что бороться-то?
Нет, но в России тоже есть суды, которые реально выносят решения, которые могут защитить права. Другое дело, что решения судов никто не исполняет.
О чем и речь? О чем и речь?
Это уже проблема-то не судопроизводство как такового, а правосудие в целом, не исполнение решений судов.
Конечно.
Уже вообще неизвестно, кому вопросы задавать по этому поводу.
Государству, власти задавать вопросы.
Но чтобы резюмировать как-то вот то, о чем мы сегодня говорили, я хочу к Владимиру Ивановичу с вопросом обратиться. С вашей точки зрения, вот те положения, которые 60 лет назад Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, когда приняла Всеобщую декларацию о правах человека, вот в частности записанные в 23-й статье этой декларации, сегодня в России, ну вот за эти 60 лет. Что-то изменилось, что-то реально сделано для того, чтобы вот эти права действительно защищались, реализовывались?
Вы знаете, давайте прежде всего скажем о том, что при голосовании за всеобщую декларацию Советский Союз воздержался, это во-первых. Во-вторых, впервые всеобщая декларация у нас была опубликована, если мне не изменяет память, 10 декабря 1998 года в российской газете официальный текст. И с этого времени надо отсчитывать ее применение. Конечно же,
Хорошо, 10 лет.
Вы понимаете, в чем дело? Мы пробовали в конкретном деле применять декларацию, в том числе о взыскании заработной платы по делам не ниже прожиточного минимума, и применяли суды декларацию, и взыскивали. Есть, по крайней мере, пару таких решений. Сейчас уже законодательно есть решение, что 4330. Я думаю, что мы здесь тоже сыграли какую-то роль свою, ссылаясь на декларацию. И, в общем-то, здесь суды применяли декларацию, и прямо есть постановление Пленума Верховного суда 31 октября 1995 года номер 8, где прописано, что суды в своей деятельности должны руководствоваться всеобщей декларацией прав человека. Но самое главное все-таки, понимаете, в чем дело? Я согласен, что профсоюзы должны идти во власть. Согласен, что законодательная власть, она определяет правила игры. Но мы с вами в этой студии пришли к однозначному выводу, что не закон сейчас определяет правила нашей жизни, общественного устройства, а именно то, как этот закон применяется.
Правоприменение.
Правоприменение. Поэтому я остаюсь сторонником того, что пока наши профсоюзы не осознают того, что Третейский суд – это такой же суд, который отправляет правосудие, его решения обладают такой же юридической силой. Пока у нас не будет вот это правоприменение, это не будет функцией гражданского общества, и у нас не будет беспристрастного суда, который будет выносить справедливые решения. А если это будут несправедливые решения, то люди не пойдут в этот суд. У нас ничего хорошего не будет. Да, хорошо, законодательная власть должна быть, но и правоприменение это должно быть функцией гражданского общества.
Иван Иванович, вопрос тот же к вам. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о влиянии вот этой всеобщей декларации прав человека, принятой 60 лет назад, на то, что происходит сейчас в России, ну, в части реализации права на труд граждан Российской Федерации. Можно ли говорить, что все довольно благополучно и идет к тому, что будут и трудовые права соблюдаться, и не нужно людям сейчас предпринимать какие-то особые усилия для того, чтобы эти свои права отстоять?
Ну, я скажу, что, во-первых, не только в России, а во всем мире проблемы с трудом и капиталом, они были, есть и будут. Это как бы первое. Второе, у тех трудящихся, которые объединены в профсоюз, У них гораздо проще, легче и лучше решаются вот эти права на труд, на зарплату, на достойный уровень, на социальную защиту и так далее. Я даже здесь обсуждать ничего не хочу, потому что это факт. Можно судить это не только по профсоюзу угольщиков, которые там, допустим,
все
боевой какой-то.
Все профсоюзы эффективно работают.
Я не берусь судить об эффективности. Я говорю в данном случае о нашем профсоюзе, потому что у нас на протяжении последних 5 лет охват членством в профсоюзе порядка 83-85% на предприятиях. На некоторых есть и 100%. Поэтому, если было очень плохо, народ бы давно разбежался, просто так деньги никто платить не будет с носа. Поэтому мы считаем, что все-таки мы достаточно эффективно работаем. И когда возникает конфликт, у нас трудящийся практически никогда не остается один на один с работодателем. Профсоюз решает эту функцию. Что касается свободы. Ну, конституция и право, и законодатель сегодня дал большие права человеку. Вопрос в том, может, либо не может. Да, решение судов принимается, не исполняется. Судебные исполнители. Опять же вопрос, где мы живем, и вот сейчас дали право судебным исполнителям исполнять решение судов, скажем, в отношении физических лиц. Да? Можешь прийти домой, даже никого нету, выломать двери, взять понятых, забрать телевизор, заставить там заплатить штраф, либо еще что-то. Я вот, когда это услышал, я думаю, почему не дадут судебным исполнителям право прийти на предприятие, выломать ворота, выломать двери, вынести оттуда станки, продать их с молотка и заплатить людям заработную плату. Либо прийти в банк, арестовать счет, арестовать, сказать, эти вагоны с грузом, еще с чем-то продать и выплатить людям заработную плату. Почему не дают? Мы говорим здесь о равенстве прав, да? Если у работодателя мы говорим, что государство уходит из области производства в данном случае, да? Это не его функции. Вы между собой сами договариваетесь, работодатели, профсоюзы. Значит, тогда должен быть баланс возможностей у работодателя и у профсоюзов. Либо мы договариваемся, либо нет. Мы расходимся, и у нас есть свои рычаги воздействия, у работодателя свои. И когда работодателю есть что терять, взяв кредиты, вложив деньги в производство и не получая прибыль, и неся убытки, безусловно, он начинает договариваться. Он выходит, людям объясняет и говорит: ребята, вы мне извините, вот мои деньги, вот прибыль, вот развитие, вот тупик. Давайте договариваться. И договариваемся. Ведь есть же опыт, допустим, в той же Германии, когда стал вопрос о закрытии шахт, профсоюзы сели за стол с работодателем и договорились о снижении рабочего времени, чтобы людей на улицу не выбрасывать, о снижении уровня заработной платы и так далее, и так далее. Пошли на уступки.
То есть можно это разумно.
И в России, и в России можно говорить, когда не игнорируются интересы. Но ведь давайте смотреть, сегодня работодатели в России, да, если в Германии, там, в Европе за 3-5 максимум 10% прибыли, он будет руками, ногами царапаться и держаться за это производство, то в России меньше там 20-30-50% прибыли, никто даже говорит, я и шевелиться не буду. Психология другая, понятие другое, понимаете? И мы идем к этому, потому что сегодня работодатель, он становится на ноги, он укрепляется, вкладывает средства, значит, в развитие производства, а прибыль можно получить только за счет работы рабочих, которые производят прибавочный продукт, и от этого прибыль растет. И он понимает, что ему есть что терять. Рано или поздно, я думаю, что вот этот баланс, он так или иначе, жизнь сама его отрегулирует. Другое дело, что хочется быстрее, но пока не получается.
Ну, соответственно, и самим людям пора бы уже как-то себя ощущать личностями, которые
безусловно,
действительно имеют
право. В этом плане и конституция, законодательство дает человеку ощутить себя человеком. Другое дело, как сам человек реализует свои права. Либо отсиживается, либо отмалчивается, либо активно действует. Вот мы за то, чтобы люди активно действовали, шли в профсоюз, и мы их защитим.
И самое главное, слово, посмотрите, ключевое, которое в декларации, да, это слово все-таки достоинство. Все люди рождаются равными и свободными в своем достоинстве и в правах. Они имеют разум и должны поступать в отношении друг друга по-братски. С чего мы начинаем? Да поэтому достоинство человека, оно как раз определяющим должно быть в защите прав.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на труд, о том, как реализуется оно в России сегодня, мы разговаривали с членом независимого экспертно-правового совета, доктором юридических наук, профессором Владимиром Мироновым и председателем профсоюза работников угольной промышленности России Иваном Махнычуком. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Далее традиционная рубрика Людмилы Алексеевой.
Согласно Конституции Российской Федерации, у нас в стране, наряду с судами, где правосудие отправляют судьи с обязательным юридическим образованием, действуют суды присяжных, как во многих современных странах, как и в дореволюционной России. Суд присяжных состоит из 12 человек. Эти коллегии формируются путем случайной выборки из граждан, живущих на этой территории. Они выносят вердикт по рассматриваемому делу и таким образом решают судьбу подсудимых. Суд присяжных имеет в России глубокие исторические корни. Его великая значимость в том, что это прямое участие граждан в отправлении правосудия, то есть их прямое участие в одной из трех ветвей государственной власти, которая, как известно, делится на исполнительную, законодательную и судебную. Прямое участие граждан во власти – привилегия небольших государственных образований, какими были, скажем, Афины в Древней Греции или наш Новгород с его знаменитым Вечем. В современных государствах участие рядовых граждан во власти ограничивается их участием в выборах представителей власти. И это, несомненно, ведет к отчуждению власти от общества, от народа. Суд присяжных, пожалуй, самое эффективное в современных условиях преодоление этого отчуждения. Надо сказать, что в России, где отчуждение между властью и обществом колоссальное, непроходимое, власти очень неохотно выполняют это конституционное требование о введении суда присяжных и совершенно не намерены расширять сферу деятельности этих судов. Наоборот, подконтрольные государству средства массовой информации стремятся всячески принизить значение суда присяжных, дискредитировать его, оставить на задворках. Однако граждане заинтересованы в его укреплении и в расширении его полномочий. В обществе возникла инициатива по созданию в разных регионах клубов присяжных заседателей для распространения их опыта, для пропаганды суда присяжных. Сегодня я беседую с двумя петербуржцами, прошедшими школу суда присяжных и участвующих в создании клуба присяжных заседателей в северо-западном регионе России. Это Ирина Симонова и Сергей Александрович Кириллов. Ирина, что вас привело в клуб присяжных заседателей?
Попыталась найти какую-то информацию о суде присяжных. Ничего со знаком плюс я найти не могла, кроме каких-то знаний из истории, когда суд присяжных появлялся в России, и какой он тоже вызвал негодование, и как потом он прижился в России, и какой пользовался он популярностью, что это становилось событием в жизни общества, что на все эти заседания приходили люди как на какие-то там ответственные мероприятия, там это обсуждалось в салонах. То есть действительно это было явление в общественной жизни. Такое явление, как суд присяжных, не просто имеет место быть, но он может стать значительным событием в жизни общества. Надо что-то делать для этого, потому что даже к кофемолке прилагается какая-то инструкция. Информационное поле его надо насыщать. Информация, которая была до того о суде присяжных, она была вся со знаком минус. Вот вышли мы сейчас из этой отрицательной области, вот на нуле появляются какие-то. Сейчас уже комментарии к решению суду присяжных, они более взвешенные, и уже нету такой оголтелой критики, как раньше. Но, тем не менее, конечно, хотелось, чтобы информации было больше. И чтобы то, что происходит в зале суда, вообще-то обществу это было бы, конечно, не безинтересно знать. Какая-то информация, помимо того, о чем сообщает пресса, она должна быть. И это условное название «Клуб присяжных заседателей», мне кажется, это та организация, которая действительно могла вокруг себя собрать тех людей, которые хотят популяризировать эту идею суд присяжных и могла принести обществу очень большую пользу.
Какую роль смогут сыграть клубы присяжных заседателей, если удастся добиться их широкого распространения?
Я вижу, что это вот организация таких же людей, как и я, которые хотят поделиться своим опытом. Как это будет осуществляться на деле, мне сейчас трудно сказать.
Коллега Ирины Симоновой, тоже поработавшей присяжным, Сергей Александрович Кириллов, тоже приветствует создание клубов присяжных заседателей. И тоже, как и Ирина, еще не очень четко представляет себе, каким образом эти клубы смогут способствовать укреплению института суда присяжных и престижа судебной власти в нашей стране.
Клуб должен существовать, потому что вот бывшие присяжные, может быть, и будущие, они, естественно, вынесли, с моей точки зрения, богатейший опыт. Пусть это было одно заседание в жизни, но это первое, как прием в пионеры, там раньше стояли, выкатив глаза. Но было же, да, какой-то подъем патриотический и так далее. Ведь самооценка человека, я более чем уверен, что каждый это скажет, что она повысилась у него. Ведь он почувствовал себя не один раз 4 года там решающие вещи, опуская бюллетень в урну, а приходя на каждое заседание, участвуя в этом процессе, человек почувствовал чувствовал себя нужным и важным. И когда люди уходили в совещательную комнату уже для вынесения этого вердикта, понимаете, ведь не страх ошибиться, естественно, он присутствовал, это обязательно, а чувство как бы гордой ответственности, я бы так сказал. Присяжный, мне кажется, он не чувствует себя судьей, он прежде всего чувствует себя помощником судьи. Судья, с моей точки зрения, зажат в рамках закона, он не может влево-вправо где-то. Эмоции на втором плане, если не на десятом. Присяжный со своей стороны, вот здесь кажется мне, что они являются помощниками для суда, но не судьями. Клуб присяжных, для чего он должен существовать? Ведь живой язык человека, который уже окунулся вот в это, и человек, который, допустим, получил предварительную повестку, да, вот как мы говорили, не повестку в суд там сразу, а вот предварительную, что вы попали там, в список этих там 10 тысяч там, или сколько человек, и у него есть куда прийти и сказать: ребята, а что это такое, с чем это едят? Конечно, он зайдет на сайт, естественно, он прочитает эту брошюрку, но кому эту брошюрку надо будет прочитать 3 раза, чтобы он понял хотя бы там первую страницу. Но когда он пришел и по-свойски поговорил простым языком, что и как, даже он спросит, а где покурить там можно будет и так далее. Вот это очень важно. Клуб присяжных я не вижу без тесного сотрудничества, конечно, с городским и областным судом. Без этого, мне кажется, это будет усеченная какая-то вещь, отдельно присяжные, отдельно сами судьи. Потому что решается все-таки более глобальная проблема. Не только популяризация статуса присяжного, но еще помощь в решении судебных проблем всей этой судебной машины Российской Федерации. И вот через движение снизу, может быть, мы какие-то колебания сверху и дождемся.
Вы правы. Общество, граждане заинтересованы в оздоровлении нашей судебной власти и укреплении института суда присяжных. Один из путей к такому оздоровлению – это и есть суд присяжных. Не нужно ждать, что это оздоровление произойдет по инициативе власти. Мы сами должны действовать.
Это была традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» звучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня мы должны отказаться от менталитета холодной войны и пережитков прошлого.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов.
Рано или поздно, веришь, не веришь, но правда победит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».